Хмурым ноябрьским утром 2002 года худощавый молодой человек вышел из прокуренного тамбура поезда Сыктывкар-Москва. Купил на вокзале пару пирожков с котятами, а потом спустился в метро и поехал на станцию Сходнинская. Целью его поездки было здание на улице Героев-Панфиловцев, напоминающее большой старинный дисплей, вроде тех вокзальных табло, на которых показывают расписание прибытия поездов. В советское время в этом доме дисплея располагался научно-исследовательский институт радиофизики имени академика Александра Андреевича Расплетина. А занимались там разработкой воздушно-космических средств ведения разведки СССР, то есть различных секретных антенн, локаторов и радаров. Приехавший туда молодой человек, назовем его Сашей, тоже был не чужд радиофизики. У себя в Сыктывкаре он уже 4 года работал оператором спутниковой станции связи, через которую Сыктывкар был подключен к мировому интернету. Оптоволоконные кабели в то время еще не дотянули свои светящиеся щупальца до крайнего севера, и первый частный интернет-провайдер в республике Коми раздавал доступ, полученный через спутник. А это означало, что Саше, как администратору узла связи, нужно было не только подключать непонятливых клиентов, но и заниматься настройкой пятиметровой тарелки. Хотя тарелка умела автоматически поворачиваться за спутником, но иногда косячила. Тогда оператору приходилось надевать тулуп и валенки и, выходя на 30-градусный мороз, орудовать метлой и ломом, добиваясь связи с космосом. В общем, можно было бы предположить, что худощавый молодой человек приехал в Институт радиофизики ради обмена опытом. Скажем, чтобы с помощью коллег-специалистов по антеннам научить свою спутниковую тарелку самоочищаться от снега и льда. Но нет. Саша приехал в Москву не ради космической связи, а из-за своего странного хобби. Он коллекционировал компьютерные вирусы.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль». В этом подкасте мы обсуждаем все самое интересное из мира цифровой безопасности. И этот выпуск не исключение. С парой оговорок. Вести эпизод сегодня буду я. Поговорим мы о том, что произошло какое-то время назад, но во многом определило ту картину кибербезопасности, которую мы наблюдаем сегодня. Меня зовут Анастасия Шевченко. Я редактор, писатель, литературный обозреватель и автор блога «Заметки панк-редактора». Итак, в этом эпизоде мы говорим о книге «Верьё-моё. Хроники невидимых хакерских войн от Сыктывкара до Сингапура». Это производственный роман о буднях специалистов по информационной безопасности, основанный на реальных событиях. Сегодня я не буду представлять гостей по именам, скажу лишь, что в студии авторы книги «Верьё-моё» Гайка Митич и Бойко Двачич. Предлагаю вам угадать по голосу, кто есть кто. А еще у нас будет конкурс, но об этом чуть позже. Привет!
Ну, привет!
Добрый день, наверное.
Ну, мне просто дико интересно. Все это заявлено как производственный роман с элементами промышленного триллера. Как вообще вы дошли до идеи такой? Зачем вам книга?
Дошли мы до этой жизни довольно давно. Там лично для меня эта история началась еще в середине 90-х.
В Сыктывкаре?
Вот да, это, кстати, прям такой тест на умение произнести слово «Сыктывкар». Очень многие на этом заваливаются, да, поэтому специально вынесли это слово в название. Честно скажу, да, мне всегда нравились не фантастические, да, а именно вот киберпанк в первую очередь, конечно. Потом, когда я сам попал в эту всю среду, я просто в каких-то моментах стал видеть то, что казалось какой-то далекой фантастикой, потом в какой-то момент ты такой понимаешь, что вот, да, ты уже находишься в том в будущем, которое описывали.
Будущее наступило на нас.
Оно наступило на нас, на всех, и ты смотришь, что оно как бы похоже на то, что виделось. С одной стороны, с другой стороны, оно во многом гораздо более фантастично и выглядит, может быть, даже более интересно. Ну, это реально там истории, когда компьютерные черви атакуют заводы по производству урана, для обогащения урана, для производства ядерного оружия. Ну, писатель-фантасты такого не писали, да, а мы с этим столкнулись. За там, вот, все эти годы накопилось действительно гигантское количество вещей, которые так или иначе как-то в новости попадали. На Западе какие-то книги, рассказы еще об отдельных вещах выходили. но никто никогда не рассказывал о том, каково это было изнутри. Да? То есть освещается только вот внешнее проявление, там, эпидемия глобальная и так далее, но о тех людях, которые эту эпидемию выявили,
запустили,
остановили, предотвратили и так далее, про это ведь в России совершенно точно никто никогда не писал, даже там в отраслевых каких-то изданиях.
У нас была идея сделать оригинальную книгу, да, о том, о чем никто не писал. Ну, как-то так, мне кажется, хорошая тема для работы.
Ну, вот, кстати, о Бурановом заводе и об этой вот истории, которая не попала в отраслевые журналы, но это один из моих любимых эпизодов вашего подкаста, который вот гостеприимно нас принимает. Как собирался материал для книги? На основании того, что было записано в скрижали какие-то, подкаст использовался как маршрутная карта, или там слухи, скандалы, интриги, расследования, что вообще?
Ну вот как раз история с урановым заводом, да, она же там написана от лица некого аналитика Сергея, да, который этот вирус обнаружил, находясь буквально в лесу на белорусской там свадьбе какой-то, да, и вот там, сидя в лесу,
да, интригующая глава,
под елкой, да, он этот, значит, вирус пытался обнаружить и как-то остановить. Соответственно, вот так мы разговаривали с очевидцами, да, какие-то истории были исключительно мной рассказаны, какие-то истории вот другими нашими коллегами, но это вот все авторский, как говорится, пересказ того, как это было с людьми на самом деле.
Ресерч вообще долго занимал? Все эти интервью или просто уже была какая-то база наработана, и ее можно было в книгу?
Ну, скажем так, вот конкретно с нашим соавтором мы делали это около полугода, просто встречались и записывали интервью на диктофон, а дальше они расшифровывались и согласовывались друг с другом. Но сама база при этом есть. Как ни странно, вот есть разные корпоративные публикации, то есть по всем этим исследованиям. Их можно было использовать как фактический материал, но их сложно было использовать как материал для книги в прямом виде, потому что они написаны очень таким формальным языком, технически корпоративным. Понятно было, что так разговаривать с широкой публикой нельзя. Даже зачастую, как ни странно, мы вытаскивали вещи, которые были опубликованы. Но их нужно найти в том же самом корпоративном отчете, потому что начинается он очень скучно, и большой процент людей туда не доходит просто, да. Поэтому тут специальная работа именно еще такая по переводу на человеческий язык.
Вот как раз хотела спросить, что как происходил перевод на человеческий. Потому что, с одной стороны, в книге в самом конце очень много ссылок. И я не знаю, как люди, читающие бумажную книгу, как они будут переходить. Мне, как человеку, который все-таки смирился с тем, что живет в 25-м году, не хватало хотя бы QR-кода, что ли. Но я, допустим, потом буду читать это в цифре и по ссылочкам все-таки пройду или там по каким-то ключевым словам. Но при этом, несмотря на всю эту, ну пусть это будет как библиографическая справка нового поколения, наверное, нужен был все-таки какой-то тезаурус или не нужен, потому что там есть слова, понятные айтишникам, но если мы возьмем среднестатистического бухгалтера, который подбирает флешку незнакомую на улице, потом несет это все в свою контору, наверное, ей будет понятны не все слова. Это намеренный такой ход, чтобы использовали как интертексты, гуглили сами или вот кто понял, тот понял?
Не знаю, мне кажется, что это лень, конечно. Как ты думаешь, ты хотел сделать
слова?
Были ли
у вас редакторы, друзья?
Признайся, хотел ли ты сидеть и делать долгий скучный словарик?
Сначала про ссылки в конце текста. Да, скажу честно, что у меня тоже был серьезный вопрос, а зачем мы в бумажной
версии?
Во-первых,
это красиво.
Не, ну давайте я сразу про ссылки объясню. Это пепел качественной журналистики стучится в мое сердце.
Пруфы.
Да. Дело в том, что я вырос как журналист в конце 90-х, начале 2000-х, когда пруфные ссылки в журналистике считались важной вещью. Вот мы с Антоном Носиком запускали газету.ру, ленту.ру, и там был этот стиль, который, собственно, еще Антон все время продвигал, что ты должен указывать ссылки на первоисточник.
Это хороший тон.
Ну, потому что это действительно важно. И этим мы отличались от других многих изданий, потому что очень быстро в интернете люди поняли, что такое маркетинг, что такое поисковая оптимизация, и было проще многим стырить новость, да, и разместить ее у себя, дописать что-то от себя, и таким образом получался испорченный телефон, даже в той среде, где можно было прослеживать это все, как бы, как, откуда все берется, да. И мы в этой книге, поскольку много очень заявлений, которые кажутся даже иногда фантастическими, да,
да.
Вот в этих местах ссылки и ставились. В расчете, в принципе, даже на электронную версию, то есть люди будут ходить.
смотрите, тут хороший, как-то я недавно услышал как раз в обсуждениях нашей книги, пример, что вот вышел ваш производственный роман, а еще одновременно, параллельно, да, у Иванова вышла «Невьянская башня», да, это тоже производственный роман, да, по сути дела, о литейщиках, только так 18 век, и там ведь на самом деле тоже попадаются вполне специфические технические вещи, есть связанные, чутка, да. Да, с литьем, что у них, чугуна, да, и как бы это абсолютно не мешает, да, лично мне, я читал, ну, ладно, скажем
но
так.
Но там есть демоны. А чем крыть будете?
А у нас-то демонов угодно.
А вы живьем брали демонов? Или это все-таки интервью было?
То есть мне все-таки кажется, что да, некоторые технические термины, они все равно нужны. Да, потому что ну, совсем без них не будет ощущаться специфика.
Вот это вот. И потом можно прочитать и где-нибудь цитировать на техническом и поражать воображение юзеров.
В конце концов, по-моему, это хорошо помогает расширять, да, так сказать, словесный запас и кругозор читателей. Да, они тоже когда-нибудь там, может, какое-нибудь слово типа хэш или МД5.
И да, и ты сразу поднимаешься в глазах
наш человек.
Да. Сразу, да. Там,
найдется
да,
ли у вас минутка поговорить о книге «Верье мое»? Да, сразу так переходим. Ну вот, кстати, о читателе. Вы когда писали, читателей худла, в принципе, видно издалека. И писателям, которые занимаются художественной литературой, легче задать вопрос. Вот кого ты видишь вот своим читателям? Кого ты представляешь на этом месте? Там, как это на маркетинговом? Создай аватар своего читателя. Вот это все. Да, вы, как технический маркетолог знаете вот эту всю тему. Но если серьезно, целевой читатель книги «Верье мое», вот кто он вообще? Зачем ему это надо прочитать? Вот если бы у книги уникальное торговое предложение. Ну, кроме того, что это первая действительно на нашем поле история изнутри. Не о страшных русских хакерах, которые там куда-то пошли, или как Джонни Мнемоник там что-то внутри своего мозга переносили куда-то, а именно разбирались с этим на таком технологическом уровне, и все это основано на реальных событиях. Кого вы себя представляете?
Ты думал о читателе?
Я всегда думаю о читателе. Возможно, мой взгляд, конечно, не совпадает с реальностью. Скорее всего, не совпадает с реальностью.
Чаще всего так и выглядит, я сразу скажу, все нормально.
Поэтому, если говорить объективно, я думаю, что, конечно же, это аудитория 30+. Как бы книга, на самом деле, охватывает большой период. Там, да, если там середины 90-х, да, там, по условно, там, 2023 год. Ну, вот большая часть приходится как раз, наверное, на стык нулевых и вот десятых, да, годов. То есть люди, которые вообще помнят, может быть, еще и в новостях какие-то из этих инцидентов. Это, собственно, вот, наверное, костяк аудитории, который видел я. При этом, конечно, правда, очень хотелось, чтобы эту книгу читали студенты.
Студенты гуманитарии или там с физмата какого-нибудь? Или...
Это хороший в этом смысле вопрос.
Мы тестировали ее на гуманитариях, так что...
Я вообще считаю, да, что хороший эксперт в области безопасности, он не должен быть физматиком, да, в этом смысле. Я считаю, что для того, чтобы заниматься на хорошем качественном уровне вот такими исследованиями, как описаны в книге, человек должен иметь максимально широкий кругозор с хорошими познаниями в области истории, географии,
геологии,
филологии, да, текущей геополитики, все что угодно. Да? У нас там рассказывается просто о каких-то пасхалках, которые авторы атак оставляют в коде программы. Ты их, чтобы разгадать, вообще должен понимать, что такое эсфирь, например, да, как она связана с Ираном и Израилем, вот просто один из таких примеров. Ты должен уметь понимать не только код, да, ты должен вообще видеть мир вот во всем многообразии происходящих в нем событий, и поэтому гуманитарии тут как раз более ценны и важны, как мне кажется.
И чтобы помнили, что следи за собой, будь осторожен. Но вот у соавтора какое мнение на этот счет?
Ой, у меня, наверное, другое, потому что я научился не думать о читателе, как настоящий Будда.
True писатель.
Да. Нет, но тут еще, возможно, тоже своя профдеформация. Как раз вот все, что там говорят про маркетинговые и всякие булшит, да, это на работе. Там цели, там и так далее. А творчеством я всегда занимаюсь отдельно, это другое что-то. И, как правило, так получилось, наверное, что я именно по этой причине, как бы занимаясь там чистой поэзией, да, о читателях вот в этих историях не думал. Мне обычно интересно там свое ощущение передать или свое исследование какое-то, да. Я вот как на опыте это знаю, поэтому я не переживаю. Там, я много лет занимался, например, японской поэзией хайку, которая среди окружающих меня людей почти никто не занимается, никто не понимает. Ну и что? Я могу сказать, ну, у меня есть несколько там призов международных конкурсов хайку.
Сайт, кажется, даже.
И сайт был хайку.ру первый, собственно, по этой японской поэзии. И что? И кому важно, что ты где-то в Японии там что-то получил, да? Все равно никто этим не занимается. Ну, есть такое увлечение, вот. И примерно так же у меня было с киберпанком, когда я выложил там первый свой киберпанковский роман в конце 90-х, потом в начале 2000-х второй выложил в интернет. Ну и как бы вот люди что-то комментируют так в интернете. Кто-то говорит, нравится, кто-то говорит, нет, автор очень тяжелый, какие-то вещи пишет, технических терминов много, дайте нам приключения и так далее. И потом... Я увидел свою аудиторию только через 10 лет. Меня позвали на большую конференцию по безопасности, на которую там 5000 человек ходит. Попросили меня прочитать там, ну, доклад про киберпанк. Я вошел в зал и увидел полный зал своей аудитории. То есть,
ну, которую
я этих людей не знал 10 угу. лет, как бы, да, я не представлял, кому это нафиг надо. Тут подходят взрослые мужики с книгой, говорят, вот я на вашей книге это
вырос.
Определил мою профессию, да, и он там теперь глава безопасности где-то, а он говорит, подпишите. В общем, я умею не заботиться об аудитории. Я считаю, что если человек нашел интересные вещи и хорошо про них написал, аудитория найдется.
Ну, ежели книжица сия родилась, значит, где-то и сидит читатель ИЯ, как Николай Васильевич говорил.
Да.
Все по классике. А не могу не задать вопрос, прям вот тоже, если говорить о классике, как вам пишется вдвоем? Многозначительная пауза такая.
Ну, да, там много же шуток на эту тему. На самом деле, как я уже сказал, сам-то процесс несложный. Ну, то есть, там, диктофон, да, там, электронная почта, обсуждения совместные. Тут именно скорее надо попасть в правильного соавтора. Вот у меня это первый случай, когда я пишу с соавтором. Первый вообще.
Но при этом это не строго художественная литература. Все-таки другой коленкор.
Да, но в данном случае я говорю, что именно... У меня были предложения и от других людей в моей жизни, да, и тоже нонфикшн, тоже какой-то. Но зачастую попадались просто сумасшедшие люди, которые там... Ну, я придумал новую, не знаю, теорию всего, а ты давай напишешь про эту книжку. Вот примерно так.
Это гострайтинг какой-то.
Не, много странных. Почему-то... Ну, так бывает, что у людей... У человека какая-то идея фикс есть, он, например, считает, что там, не знаю, криптовалюты изменят мир. Я придумал, как сделать новую криптовалюту, которая лучше всех остальных криптовалют, и она изменит мир полностью. Давай мы с тобой про эту книгу напишем.
Лишь бы руки мыли.
Вот. Очень много. Да, это такое вроде фантастики, да?
Угу.
И, соответственно, возникает мысль, ну, если человек такой фантастик в голове, ну, напиши самую. У меня своя фантастика в голове. Зачем мне это надо? А здесь есть хороший повод, потому что есть суперкрутой опыт. Опыт... такой невероятный, которого у меня нету, да. И вот на этом опыте с моего соавтора действительно можно сделать что-то интересное. Я вообще люблю, когда есть опыт. Я сам стараюсь книги на основе опыта писать. И те писатели, на которых я вырос, они все с каким-то опытом. И мне кажется, что сейчас в этом смысле в литературе большая дыра. На российском, по крайней мере, рынке я почти не вижу писателей, которые пишут на основе какого-то опыта, такого хорошего, крутого, там, как вот писали в 20 веке. Ну, Антуан де Сент-Экзюпери, военный летчик.
Угу.
Да, одна из лучших сказок «Маленький принц». Поэтому в моем случае это была уникальная возможность работать прям с вот прямым таким опытом, который у людей есть. Это очень круто. Такого сейчас трудно найти.
А мы сейчас спросим у соавтора, как ему работалось? Затравленно молчит.
Нет, я воодушевлен, да, тем, что я просто могу очередной раз выразить благодарность гигантскую моему коллеге, потому что, ну, скажем честно, в одиночку я бы так круто это не написал совершенно точно. И мы работали, мне кажется, очень легко. У меня не возникло ни разу ни желания, даже ни малейшего сомнения как-то оспорить или предложить как-то вот по-другому выразить какую-то мысль или там главу, да,
подавлял меня... авторитетом?
Нет, просто он, как он правильно сказал, и сам обладает опытом, да, и знает про наш, мой и так и других наших собеседников опыт, и тут не нужно ничего придумывать, да, это чистая правда, все, что рассказано, и оставалось ее просто изложить. И в этом смысле у меня там нет вопросов к литературному стилю, да, меня абсолютно все устраивает, и я, не знаю, уже тоже неоднократно говорил, но еще раз скажу, что мне там давным-давно как раз нравились киберпанк-произведения, собственно, вот моего соавтора, и у меня была прям мечта, да, попасть в какую-нибудь из его книг в качестве персонажа, может быть, второстепенного.
Мечты сбываются, друзья.
Да, и вот чтобы ее реализовать, ну вот пришлось пойти таким нестандартным, может быть, путем.
А теперь мы хотим еще объявить конкурс для наших слушателей. Вы можете получить экземпляр нашей книги. Что для этого нужно сделать? Очень простые условия. Сначала нужно зайти в телеграм-канал нашего подкаста «Смени пароль» и подписаться, если вы еще не подписались. И в комментариях к закрепленному посту о книге предложить тему для следующего сезона нашего подкаста. Или, может быть, какого-то классного гостя. Важно, чтобы ваша тема не повторяла те, что уже были у нас в подкасте. Мы подарим книги авторам самых интересных тем, ну и, конечно же, самых новых тем. Итоги конкурса опубликуем 16 января, там же в телеграм-канале «Смени пароль». Ссылка и подробные условия будут в описании выпуска.
Кстати, не собиралась об этом спрашивать, но все-таки спрошу, раз зашел такой разговор. Вот на чьих плечах, на чьих вот, гигантов каких стоят дорогие соавторы? Вот Киберпанк, Киберпанк, давайте дадим несколько ссылок слушающим нас людям. Гибсон какой-нибудь или
именно
в другую сторону?
Именно Киберпанк или вообще именно
Киберпанк...
в литературе?
А давайте вообще в литературе. Можно про Киберпанк, можно вообще в литературе, но вот Экзюпери уже прозвучал.
Да, я уже сказал, что я люблю людей. И, то есть не то, что я специально их выбираю, просто я вот в последнее время вдруг посмотрел биографии людей, которых я читал, и мне показалось, что есть какая-то корреляция, что вот, скажем, писатели 20 века, которые прошли там Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую.
Золотой век фантастики потом прошел.
Да, они потом делали очень интересную литературу, и даже если она была фантастическая, да, у них был ясный слог, у них было мало бреда. Да даже романтика какого-нибудь взять Александра Грина. Я вот любил всегда Александра Грина.
«Блистающий мир».
«Блистающий мир», да. И
почему-то все... его редко вспоминают, да. Это тоже моя любимая книга.
Ну, как бы ты посмотришь... как жил человек. И понимаешь, что вот он, наверное, не мог лишнего писать, потому что у него не было времени. Это какая-то другая психика, когда ты прошел эту войну, да, ты не тратишься на мелочи. И так писали Ефремов, хотя Ефремова, например, всегда обвиняют в том, что он, ну, как бы плохой писатель, да, плохой стилист, но мысли он выражал всегда очень четко и ясно. И вот «Туманность Андромеды», я считаю, что это был просто прорыв в советской фантастике. Ничего подобного не было рядом. Просто собрано все вместе и написано так достаточно ясно и просто. Сейчас я Паустовского читаю с удовольствием. Если ближе к современникам, если говорить про киберпанк. Да. Киберпанк интересен в другом смысле. Конечно, не в области языка. Потому что особенно...
в реализации идей.
Взять скорее. Переводы русского киберпанка, это жуть вообще.
Не
их
надо,
машинные переводы какие-то совершенно. Но с точки зрения того, как они увидели последний этап вот этой вот фантастики, потому что я считаю, что действительно киберпанк был последней научной фантастикой. Потом она закончилась. Она, видимо, все-таки была вытащена наверх и в процессе холодной войны, потому что, ну, вот была необходимость, да, с обоих сторон строить картины мира. И они просто реально вытащили этих людей, которые в другом веке, наверное, бы так и сочиняли, и никто бы не заметил. Как, кстати, например, в каком-нибудь 19-м Адоевский писал совершенно чудесную фантастику, эти петербургские письма. Он во времена Пушкина видел будущее, электроходы, самолеты, гальваностаты, но как бы не забыто, да, тогда это было не нужно. А вот в 20 веке вытащили, и фантастика сделалась клевой, и вот киберпанк был последним жанром, когда это пишут умные люди. Не те, кто просто вот, как говорится, обрядил героев в скафандры, да, и дальше фэнтези опять начинается с бредом. А те, кто действительно видит, и американские киберпанки, конечно, они тоже там подрезали у японцев много, потому что изначально это все-таки должно было быть японский, должен был быть киберпанк. Вот. Но поскольку Япония...
Ну, он и был.
Да, но страна оккупированная, поэтому американцы привыкли оттуда все таскать. И, в принципе, сделали это своим жанром. Брюс Стерлинг, мой любимый киберпанк, да. Гибсон попроще, потому что он в основном со Стерлингом советовался, когда что-то писать. Он хорошо по стилю пишет, вот. А дальше, совершенно, Нил Стивенсон, наш любимый, который до сих пор пишет совершенно...
И дай ему бог здоровечка.
Да. Реально, вот, опять же, возвращаясь к опыту, это люди очень близкие к... Ну, если не считать Гибсона, там, Стерлинг, он научный журналист, он действительно копался везде. Я с ним разговаривал, видно, что человек вот копается прям. Нил Стивенсон работал где-то там в Blue Origin, да, по-моему. То есть люди оттуда. Это очень редкое сочетание, на самом деле. Почему еще фантастики сейчас нет? Когда у тебя одновременно и ученый, или инженер, и одновременно и писатель. Вот это множество, оно плохо пересекается. И в нашей стране оно закончило пересекаться где-то в 90-е. Ученым просто понадобилось куда-то свалить, либо чем-то другим заняться. Ну, в общем, как бы перестало пересекаться. Вот такие у меня, то есть, очень какие-то, ну, кондовые, наверное, вкусы.
Ну, на самом деле, достаточно базовые. А так, а у дорогого соавтора?
Дорогой соавтор вот тут видел призывающий жест на упоминании Нила Стивенсона. Да, это лично для меня, наверное, просто любимый, конечно же, автор, в первую очередь, Криптономикон.
А «Взлет и падение Додо»?
Криптономикон в первую очередь, барочный цикл.
Более профессиональный.
Да, просто Криптономикон – это вещь, которую я там в свое время для себя открыл, просто взял и пошел по компании, коллегам предлагая прочитать, обязательно прочитать. И люди потом приходили и говорили: слушай, круто. И там в каких-то персонажах, да, люди узнавали себя во многом. И там я себя тоже где-то видел. А некоторые люди, знаю, что увидели там не себя текущего, да, но увидели некий там путь, да, как бы как они представляют, к чему может привести вот их, не знаю, карьерное даже развитие в каком-то смысле. То есть это было, остается моим абсолютным, наверное, фаворитом в этом смысле. А «Барашин цикл» мне интересен именно в плане истории, да, поскольку я прям обожаю историю. Да, даже в книге мы шутим о том, что очень много думал про Древний Рим и так далее. Но у меня прям вот большая тяга к этой сфере. Мне нравится, когда описываются какие-то действительно исторические вещи, но вот взглядом некого такого среднего обывателя, да, человека, который вот не там не полководец, не король, да, а просто вот...
Вот тот самый маленький человек, глазами которого показана большая история.
Да, да. И как бы вот это для меня было просто открытием, да, именно в плане Стивенсона, как он это все описал. И это тоже породило за собой вот эту любовь не то что к авторам, а к направлению, наверное, такому литературному в целом. Но вот опять же тот же Иванов, да, его все исторические романы, это вот прям то, что я очень люблю. Да, вот такого плана. А из совсем, если брать там советских классиков, ну, конечно, Стругацкий, да, конечно, Стругацкий, и, конечно, «Понедельник, ночной в субботу» – это вот для меня олицетворение того самого производственного романа с элементами киберпанка. Ну, вот так вот.
Хорошо, вернемся к нашим баранам и к червям. Сейчас уже и в бизнес-языке, и в бытовом плане все вот эти амбассадоры, евангелисты. Можно вот назвать дорогого соавтора евангелистом Стивенсона, потому что ходил людям, предлагал как раз почитать. А нет ли ощущения, что вы пишете такую киберангиографию? Ваши герои, они похожи немножко на персонажей Ле Карре, цирк. Вот я когда читала, если сравнивать один производственный роман с другим, потому что у вас тоже отчасти элементы шпионского триллера тоже есть. Но при этом они такие немножко безупречные, как Гоша из «Москва слезам не верит». Ну, прям вот все по плечу, и все такие на позитиве, сидит на белорусской свадьбе в лесу, решил тут червя отловить, там еще что-то такое. И это попытка как раз показать, как здесь классно вступаете в наши ряды, или это введение нового героя, потому что у нас в литературе как раз очень узкий сегмент вот в киберпанке таких героев. Вот таких нет. Как правило, какой-нибудь мистер Смит, который вообще-то борется с вирусом, но считается персонажем далеко не позитивным. И мы все очень радуемся, когда Нео победил, условно говоря. Вообще, для чего вот такие ребята были введены? И у них есть какие-то слабости, уязвимости, но они прям почти безупречные супергерои.
Не было специально цели выводить героев такими. Мы звали разных людей поучаствовать, да? А так же, как там есть же герои разные. И Гоша, там Сергей, да, которые каждый свою историю рассказывает. Вот. Были люди, которые там участвовали, были люди, которые не поучаствовали в книге, а потом посмотрели на книгу и сказали, что, ну вот, жалко, что я не поучаствовал, я бы добавил
будет
свою...
Будет второй том?
Ну, так, типа, да. Нет, я про другое, про то, что каждый из героев, он на самом деле по-разному на это смотрит. И вот один человек, который, например, нам потом прислал свои заметки, да, которые можно было бы сделать книги. Вот было видно, что совершенно, ну, скажем так, другое настроение у человека, и книга его была бы другая.
Угу.
Там больше каких-то размышлений философских из разряда «делать или не делать», да, «подставил ты кого-то или не подставил». То есть это как раз было бы больше на Ле Карре похоже, да, с вот с этими вечными размышлениями двойного агента.
То есть
агента,
рефлексия,
да.
Это, да, о том, добр, да, ли, вот, я, духовен ли я.
Сдам я этого человека или не сдам. А пойду я вот туда там с этой девушкой, а она может быть на самом деле засланный казачок. Вот. Можно было сделать другой роман с другим человеком. В данном случае это вот у нас такой совершенно прекрасный, светлый человек. И я думаю, что вокруг этого его история вертелась.
На позитиве получилось.
То есть он так и вышел, не специально.
Да, я не думаю, что мы пытались как-то приукрасить нашу реальность в этом смысле, потому что я глубоко убежден, всегда был и продолжаю в это верить, что люди, которые занимаются кибербезопасностью вот со стороны защиты, должны быть глубоко этичны и глубоко моральны. Нужно очень хорошо вообще понимать вот эти вот оттенки того же хакерства. Да, черное, серое, белое. Если одна страна в киберпространстве атакует другую страну с точки зрения человечества, вот в целом, это полезно или наоборот, это угроза?
Проблема вагонетки, но в узком сегменте.
Ну, наверное, но... То есть, мне кажется, что этика, она прям должна превалировать. Я могу себе представить ситуацию, в которой действительно человек может свалиться вот с этой вот светлой стороны на темную. Да, мы же понимаем, как работает, не знаю, киберпреступность. Да, мы видим, какие деньги они зарабатывают.
В книге как раз даже четко прописано, почему люди уходят
путем,
на эту сторону.
Да, и как бы для кого-то соблазн может быть просто очень велик. Да, и если ты работаешь в этом всем годами, у тебя, в конце концов, действительно вырабатывается вот этот вот некий иммунитет. Для тебя становятся интересны там не финансовые какие-то цели, а вот именно глубоко какие-то этические, моральные. Может быть, они ошибочны, да, мы не знаем, ну, там, в текущей парадигме. Но как бы вот без этой убежденности в том, что ты здесь ради того, чтобы помогать людям, невозможно существовать на самом деле. Там, ты очень быстро бросишь и уйдешь, если не будет вот этого убеждения внутри себя, и это, конечно, заставляет, как следствие, ведет за собой, ну, вот, наверное, вот, как было сказано, да, такие положительные персонажи получаются, да, ну, это правда так.
А если подойти от частного к общему, вот собирательный образ хакера, он есть или все-таки распадается, вот как в книге был случай, когда поняли, что это какие-то наши люди, поскольку 13 дней ничего не происходило, а время было как раз к Новому году ближе, и понятно, кто отдыхает целых 13 дней в эти же даты. Или все-таки есть вот какой-то модус определенный, который покажет, что вот этот человек, да, это прирожденный хакер?
Есть, конечно же, скажем так, прирожденный хакер видно сразу.
Рука тверда, верная черта гасконского стиля.
Нет, на самом деле, смотрите, для меня вообще люди в этих профессиях, они четко делятся на две категории. Те, кому интересно создавать, и те, кому интересно ломать. Те, которые создают, это программисты. Это люди, которые пишут код, придумывают программы, там, создают новые продукты и так далее. Да. А есть люди, которым интересно понять, как это там все устроено, как оно вот работает, и что можно сделать, чтобы оно работало не так, а как-нибудь еще по-другому.
Хулиганье.
Почему именно хулиганье?
Исследователи.
Да, в этом смысле... Понятно, что ты смотришь на программу и думаешь, о, прекрасный, идеальный код, все шикарно работает. Но так не бывает. Да? Всегда в каждой программе есть какие-то дыры, какие-то уязвимости. Да? И тебе интересно их найти, понять, выявить, в том числе для того, чтобы и исправить эту же программу. Да? Сделать
ее
лучше и безопаснее. То есть хакер – это не
ругательство, на самом деле, в нашем случае. Это скорее образ мышления, да, а уж какую, на какую сторону он стал, это другое.
И как раз книга во многом об этом, что хакер в каком-то бытовом сознании – это вот человек, который сидит и совершает какое-то непотребство, чтобы обогатиться или вот похулиганить как раз, а вы развенчиваете этот мир.
Нет, у нас есть и действительно и соответствующие отделы людей, и целые компании, которые занимаются, ну, технически тем же. Они разламывают, да вот даже те же вирусные аналитики, которые, чтобы понять, как работает вирус, они его разламывают. То есть, на самом деле, это тоже свойство-то, как бы, да, разобраться. Вот. Но оно просто по-разному применяется. А психология, да, то есть, наверное, просто из простого программиста, ну, сложнее сделать злоумышленника.
Вообще, наша книга, мне кажется, во многом пытается разрушить стереотипы про хакеров, про русских хакеров, да, где вот постоянно нам говорят, что русские хакеры то, русские хакеры все. На самом деле, хакеры в плохом смысле, черные хакеры с других стран и континентов, они ничуть не менее в этом смысле опасны или менее активны. Вот поразрушать какие-то вот эти мифы и стереотипы тоже очень на самом деле хотелось. Я там помню в свое время в России был очень популярен не то что стереотип, но, не знаю, там постоянно журналисты, допустим, спрашивали, знаю, не понаслышке, но знаю, спрашивали, а правда ли, что Касперский пишет вирусы? Да, это был...
Лично.
Лично, да, потому что у людей вот было там вирус, антивирус, Касперский, как-то каша в голове, и все считали, что раз он борется с вирусами, он, наверное, сам их пишет, да, чтобы
такая
с ним бороться.
Такая самоподдерживающаяся система.
А в то время, когда министра МЧС, там никто не спрашивал, может, вы сами там устраиваете пожары и стихийные бедствия, чтобы было с чем бороться. Да? Но вот в отношении кибербезопасности вот был такой вот устойчивый миф, например. Да? Потребовалось много лет, чтобы его разрушить. Ну, сейчас вот про хакеров, наверное, пора уже правду сказать, что хакеры – это не всегда отрицательный персонаж.
Не все хакеры одинаково бесполезны.
Слово «хакер» – это такое надслово, да, а внутри которого…
Зонтичный бренд.
Зонтичный бренд, внутри которого, конечно же, могут быть кто угодно, люди все разные, но ни в коем случае нельзя мести всех вот этой вот одной черной гребенкой.
Ну вот, кстати, о развенчании мифов и о стереотипах и обо всем прочем. Вот хочу спросить про автодятла. С одной стороны, ламповый стиль. Как вы уже сами сказали, аудитория, скорее всего, будет там что-то 30-35+, потому что и шутейки какие-то узнаваемые, и мемы, и культурный код, потому что и книги, и фильмы цитируются для людей, знакомых вот именно с этим полем. Но... довольно мало относительно других кейсов, может быть, потому что временные периоды такие рассматриваются, уделено сейчас самой популярной страшилке. Я все жду, когда уже все успокоится и перестанут это обсуждать, но, видимо, эта музыка будет вечной. Я про искусственный интеллект, нейросети и все вокруг этого. То есть давайте уже, наконец, расскажем, вот на ваш профессиональный взгляд, обыватели недооценивают, переоценивают вот этого вашего автодятла, и насколько вообще мы все умрем как физические существа в мире, где многие думают, что нас скоро победят машины.
Ну, давай я общую идею скажу, ты технические детали добавишь. Мы в книге действительно очень скептическую главу про это написали, в основном просто потому, что...
Я прям порадовалась, когда читала, честно скажу.
Безопасности совершенно другой взгляд на это. Сейчас бум искусственного интеллекта происходит в сфере развлечений. Просто сфера очень широкой оказалась. Оказалось, что дипломы генерировать для вузов – это сфера развлечений. Научные статьи генерировать – это сфера развлечений. Писать бухгалтерские документы или там какие-нибудь выжимки из докладов – это тоже сфера развлечений. И в каком смысле? В смысле, что если ты там накосячишь, ничего страшного не произойдет.
Угу.
То есть можно прийти и делать там серьезные бизнесовые презентации и как бы, ну накосячил там немножко. Ну что, взорвалось что-нибудь? Ничего не взорвалось. Так и дипломы эти, которые никто не читает. Снимать кино там, не знаю, у осьминога будет 10 ног вместо 8. Кто это заметит? Да и хрен с ним. Ну и вот. То есть вот эта сфера развлечений очень широкая, и поэтому создается ощущение, что это как бы везде. В безопасности так нельзя. Там не может быть такого, что ты получил 10 вирусов, и из них там 6 поймал, а 4 пропустил. Ну, это все капец. Поэтому там просто другие используются подходы, и другой, кстати говоря, искусственный интеллект принципиально, не вот невероятностные нейронки, а чаще всего там решающие деревья, сложные эвристики, просто правила, грубо говоря, правила, где есть своя логика. Вот, в нейронках логики нет, там есть только вероятности. Поэтому мы сделали это скептически. Да, но есть, очевидно, новая сфера безопасности, о которой мы в этой книге не писали, которая будет, и она состоит в том, что вот вся вот эта сфера развлечений с искусственным интеллектом, она создает свои угрозы. То есть, хотя люди там вроде как развлекаются, но с помощью вот этих LLM-моделей можно много чего делать. И это возможности огромные. И там как бы сейчас такая хитрая ситуация. Исследований много, а реальных кейсов, опять же, нет. То есть, чтобы книгу прям писать, что кого-то там вот вынесли миллиард с помощью Large Linguistic Model, да, или с помощью машинного обучения, там, не знаю, паровозы остановили. Пока нет. К нам это пока не попало в книжку, потому что мы писали по опыту имеющемуся. А сейчас это вот такое видение пока.
Я тут абсолютно двумя руками вот поддерживаю все только что сказанное, потому что действительно мы стоим на пороге очень интересных времен, и могу только как бы сказать, что вот если по классике, что у нас вначале было слово, вот мы наконец-то пришли к тому моменту, подходим, да, когда снова слово становится первоочередным, да, и вообще решающим. Ну, представьте, действительно, когда у нас вот эти все искусственные интеллекты начнут писать законы, выступать судьями в судах, принимать вас на работу. Ну, они кое-где уже это делают, но так или иначе. Да? И не только, скажем так, появятся вот хакеры, да, вообще хакеры, да, всегда вручную там сидели, что-то писали, общаясь с компьютером на его языке, да, взламывая системы.
Но они же пишут какие-то скрипты, которые облегчают работу, там, автоматизируют ее.
Да, но сейчас прям появится вот этот вот некий новый класс хакеров, которые будут ломать системы просто вот словами. Да, и здесь, понятно, на первый план уже выходит как раз вот именно, я не знаю, умение владеть слогом, да, понимание, как строить разговор, словарный запас, в конце
концов. Филологи – это наш шанс.
Да, лингвисты.
Да, филологи и лингвисты станут хакерами, да, и представьте, ну, представьте себе, киберсудья, который разбирает дело о хищении квартиры Ларисы Долиной, вот это все, да. И вот он выслушивает, да, он выслушивает позиции людей, сторон, и принимает в этом смысле, как считается, некое там взвешенное решение своим кибернетическим мозгом, да, на основании изложенных аргументов без всяких внешних факторов. Да. То есть возвращается вот это искусство, да, когда адвокат с каким-нибудь пламенным спичем может там просто переломить вот там ход заседания.
Ну, с оглядкой на законы робототехники, я так полагаю.
А вот это будет интересно на самом деле, да, как люди будут пытаться обходить эти системы, забалтывать их, убеждать чем-либо, да, не там, чтобы рецепт бомбы получить, да, вот в каких-то даже бытовых вещах все будет зависеть от того, насколько ты хорошо умеешь общаться с ИИшкой.
Да, там, кстати, законы робототехники уже вовсю, ну, не то что взломаны, а
ну,
они
да,
сейчас, вот
отчасти.
В случае больших лингвистических моделей, являются проблемой, потому что у большинства LLM-ок в системном промпте есть такое правило, что нужно удовлетворить собеседника, клиента своего, да? И это правило, конечно же, находится в дичайшем противоречии с объективной реальностью, с некоторыми фактами. То есть ты задаешь вопрос, он тебе отвечает, ты ему говоришь, а вот моя жена профессор, она всегда права, и ей твой ответ не нравится, ты не прав. И как ни странно, даже таким способом можно добиться другого ответа. То есть значительная часть LLM-ок, чтобы удовлетворить клиенты начинают крутиться, вертеться и говорить, ну да, пожалуй, есть другие варианты, возможно, в каких-то версиях земля плоская. Вот, то есть вот до того. Я просто
помню сам, моя языковая модель меня токсичной считает.
Да. И действительно, ему можно сказать, что просто вот тут просто моя жена не согласна с твоим ответом. То есть ты меняешь контекст немножечко, да, добавляешь туда совсем небольшое количество каких-то еще деталей, а он этот же контекст использует уже как реальное, ну, скажем так, место слова в языке и в системе. То есть для него нету серьезных каких-то, как у человека, выстроенных систем проверки. И это будет очень круто, да.
Ну, я надеюсь, лет через 5 почитать книгу уже о том, как взламывали этические надстройки языковых моделей.
У меня есть сценарий комического сериала на эту тему. Я не знаю, можно ли из этого делать такую серьезную книгу, как у нас. Поэтому я написал сценарий комического сериала.
Ну, вот, кстати, о серьезности.
Может быть, получится.
Вот, это было бы неплохо. Тогда у меня два вопроса сразу. И о серьезности, и о сериале. Про серьезность. Стиль очень легкий. Все эти шутейки, отсылки, какие-то вшитые там цитаты, аллюзии и все прочее, но кейсы довольно серьезные, и вопросы есть подвисшие, и вот весь этот атрибутивный ад, когда непонятно, о ком идет речь, и распад Вавилонской башни, о которой вы пишете, особенно вот к финалу книги, сгущая краски несколько, на мой взгляд. Вот насколько вообще все плохо? Раньше боялись, что там дети в интернете будут развлекаться, все эти мемы с Баша, когда не пускайте детей в интернет, они его поломают. А сейчас получается, что обычные пользователи прочитают вашу книгу, поймут, что мы и так вот все очень плохо, мы в эпоху тотального пессимизма все существуем, и вот-вот откатимся в ту самую сеть по талонам, которую нам периодически обещают там, в условную Северную Корею. И в это же время параллельно продвинутые юзеры будут в этой песочнице изучать уязвимости каких-то других систем. И все. Тогда мы откатимся даже не в 2007 год, а в какой-нибудь 1907 год, пока параллельно идет эта кибернетическая жизнь. Или какой вот у вас прогноз? Как у футурологов, как у авторов и специалистов по кибербезопасности?
Прогноз на самом деле печальный. Не очень оптимистичный, даже скорее пессимистичный. Опять же, это связано в том числе и с развитием искусственного интеллекта. Если мы сейчас, вот прямо сейчас, не начнем разрабатывать, скажем так, системы защиты от угроз будущего, я боюсь, что мы во многом вынуждены будем отказаться от пользования кучи вещей в интернете, которыми пользуемся сейчас. Ну, это станет просто абсолютно небезопасно. Либо мы сами перестанем им пользоваться, либо государство нам это запретит. Причем не только российское государство. Да,
всякое государство.
Государства разных стран мира, да, просто закрутят все эти гайки. И, скажем так, былой свободы в интернете, ну, совсем не останется. И сейчас уже не так много, да, а там будет вообще вот такая стерильность в этом смысле, где все по абсолютным ID, и можно там только на два сайта зайти. Это наша проблема, да, это наша проблема, и наша задача сделать так, чтобы этого не случилось. Но при всем при этом я прям считаю, что паранойя – это нужно, необходимо. Я считаю, что нужно воспитывать в себе критическое мышление. Мошеннические какие-то трюки, которые почему-то были применимы 20 лет назад, почему-то до сих пор работают с массой людей, да, и меня это прям, ну, пугает. Поэтому хочется сказать, что мир вокруг, он не розовый, да, и там нет никаких рек с молочными кисельными берегами и там полянками, где пасутся единороги. Нет, в интернете все очень плохо. Людей обворовывают, данные крадут, компании банкротятся, государства друг другу устраивают там и кибервойны, и атакуют инфраструктуру и так далее, и так далее, и так далее. Это все, оно есть, и оно очень серьезно. Поэтому, может быть, и юмора мы во всю эту историю добавили.
Чтобы снять напряжение.
Чтобы снять напряжение, чтобы как бы, да, но смотрите, во всем нужно искать некий, ну, хотя бы там более-менее... Не то, что положительные, да, но как-то стресс надо снимать на самом деле. Иначе можно кукухой уехать от всего этого. Поэтому, да, нужно готовиться к тому, что дальше будет хуже.
Спокойно.
Дальше будет хуже.
Но все еще весело.
Но весело. Совершенно точно будет весело.
Ну, давай я добавлю, что надо тут все-таки понять, что есть здесь некоторая, как это, профессиональная...
Деформация,
потому что вот в этой комнате и вообще вот в этом месте, где мы сидим, каждый год подводят итоги, и каждый год примерно говорят, что будет хуже. Вот.
Но как-то дотягиваете как странно, до следующего года.
А потом на следующий год собираются и говорят, смотрите, все сбылось, что да, мне сказала.
Да, да. Но, тем не менее, люди как-то неплохо, в общем, живут. И мне кажется, что тут еще все-таки есть в целом перегретость вот этой информационной сферы, на которую мы очень много молимся в последнее время. Я-то застал еще, когда люди жили без интернета, да вообще все присутствующие застали. И было тоже неплохо, в общем, во многих вещах. А сейчас мне скорее интересно, как будут жить вот те поколения, которые выросли на привычке.
С пуповиной
привычки, к интернету. Да. Потому что, ну, когда вот дети там воспитаны айфонами, да, и они там хорошо разбираются в аниме.
А вы знаете, как называется это поколение?
Нет, а как
они? iPad Kids.
iPad Kids, да, вот. Ну, iPad-то тоже уже уходит. Надо как-то уже iPhone Kids назвать, наверное. Ну, в общем, неважно. Но главное, что они вот, у них, скажем так, мозг забит другими какими-то знаниями, да, про аниме, там, про что-то еще. А что у них на районе есть, да, куда идти за водой в случае чего, они не знают, вот. Поэтому вот для этих людей будет проблема. Но, с другой стороны, мне кажется, что эволюция со своим отбором и разнообразием должна все поставить на место. И у нас, я думаю, да, будет откат в сторону такого аккуратного неолудизма. Такого, что, ну, страна все-таки большая, да, территорий много, можно развивать аграрную культуру, еще какую-то. Мне в этом смысле, кстати, из Нила Стивенсона очень нравится «Алмазный век». потому что там как раз очень здорово показано разнообразие. Там разнообразные техносекты, сообщества. Кто-то живет все время подключенный, кто-то, наоборот, там где-то в океане живет. Угу. Вот я бы хотел в эту сторону посмотреть, в это разнообразие, потому что, ну, реально можно прожить там в несколько поколений в Сибири и без всякого интернета, и не будешь об этом знать. А если еще и мировой океан начать осваивать, так вообще. То есть я за то, чтобы просто люди двигались в сторону разнообразия. Наша проблема сейчас скорее в том, что мы все подвисли на вот условный iPhone, да.
И слишком проинформирован.
Да, монокультура. Кстати, говорил это еще Ефремов, что главная проблема будущего – это вот техническая монокультура. Потому что она уязвима, она как Вавилонская башня. А у нас сейчас движение в сторону разнообразия, мне кажется, это хорошо.
Как вы сами считаете, история вообще удалась или нужно будет потом какое-то комментированное издание вот там, для тех же зумеров или для, напротив, бумеров, которые еще недостаточно напуганы? Или, может быть, переиздание без купюр? Была ли вот самоцензура, которую приходилось там врубать или вот что-то выкидывать?
У нас была внешняя цензура только.
Большой брат проверял, что там написано?
Нас заставили выкинуть слово «наркомафия» из книги.
Но это как редактор, я понимаю.
Да, нормально. Это было про Мексику написано. Мексика,
ну и что?
Страна с наркомафией. Ничего, казалось бы, нормально, а нам сказали в издательстве, что теперь, если такое слово «наркомафия», то тебя запечатают и,
да, и
короче, это... положат на дальнюю полку с нашлепкой.
А потом, после эфира я скажу, как называется.
И главное, что на книге будет написана совершенно лживая фраза, что там содержится описание и изготовление веществ. То есть люди пойдут за эту книгу покупать, чтобы вещества там найти, а там нету этого. Это нечестно. Просто это обман покупателей, и на нас же это повесит.
Более того, наклейка почти наполовину закроет стильную, модную, молодежную обложку.
Вот. Ну, я не знаю, кто придумал рекламировать вот это вот производство веществ во всех книгах почему-то. Но, в общем, мы убрали слово «наркомафия», и теперь у нас нет такой нашлепки.
Поэтому книга без веществ.
Поэтому я не помню, чтобы сильно было больше самоцензуры. У тебя была самоцензура? Ну, у него-то была, он же под этим самым. Я же как внешний человек, я слушаю истории и записываю. А вот у тебя же NDA какой-нибудь там всякий, да?
В описанных историях, именно с точки зрения событий, которые рассказываются, и того, как все это было, нет никакой цензуры, и рассказано все, как оно есть. Тут ведь речь, наверное, о том, что есть еще истории, которые в книгу не вошли, про которые тоже хочется рассказать, но вот действительно NDA еще не истек, да, не пришло то время, когда об этом можно вот в таком виде рассказывать, поэтому я в этом смысле, как было сказано, многоточие, оно неспроста. Я думаю, что спустя какое-то время появится продолжение, да, уже о событиях более, так сказать, близкого к текущему времени и так далее. Может быть, с участием других авторов. Мы вот тут уже придумали еще одного. Гладко Стелич.
Прекрасно.
Так что да, скорее это начало. Да, мы не хотим
первый
абсолютно прощаться с нашими читателями вот так вот. Надеюсь на продолжение.
Не, на самом деле, если продолжение, все равно интересно подумать про какую-то смену стиля, потому что здесь все-таки была, ну, такая конкретная история. Я имею в виду, что у нее вот сама такая арка, да, угу. Компания создается, доходит до международного уровня, дальше начинается какая-то международная война, да, и дальше герой ищет себя, да. Вот. Угу. Соответственно, если делать продолжение, наверное, надо думать, опять же, вот о выстраивании этой истории, ну, не такой же. Понятно, что там не будет в следующей книге, как герой опять упал на землю.
А это уже другой герой. Как же, из «Князя в грязи»?
В возрасте, там, не знаете, уже седым стариком приехал, вышел из поезда с Сыктывкаром Москва, да, и снова начал куда-то трудоустраиваться. Наверное, она будет по-другому. Вот. Поэтому, может быть, надо посмотреть действительно в сторону разных стилей. Мне очень нравится, например, аниме «Клетки за работой». Есть такое аниме, mm-hmm. где рассказывается, как работают вирусы в организме человека, да. И оно очень хорошо отрисовано. Прям вот японцы молодцы в этом смысле. У них образовательная история.
Причем оно какое-то совсем не новое.
Очень,
уже.
Да. И очень они любят вот это вот интегрировать. Вроде бы ты смотришь, там все эти девочки такие, все. А на самом деле там рассказываются какие-то очень клевые такие технические вещи. А из фильмов, ну, «Кремниевая долина». Прекрасно сделанный пример того, как можно рассказывать про айтишную, как бы, тусовку и при этом достаточно умные вещи рассказывать, но это смешно и это весело.
То есть история не закрывается до конца, а это вот дверь приоткрыта. Что ж, ну, мне кажется, на этой оптимистичной ноте мы рассказали многое, не раскрывая спойлеров, я надеюсь. С вами был подкаст «Смени пароль». И выпуск этот для вас вела я, Анастасия Шевченко. А также с нами были авторы книги «Верьё моё», Гайка Митич и Бойко Двачич. Надеюсь, вы догадались, кто из них кто, потому что они так и не признались. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, вообще на любой другой платформе, где вы слушаете его, смотрите на YouTube и читайте канал «Смени пароль» в Телеграме. Ставьте лайки, делайте расшары, оставляйте отзывы, вопросы, предложения, поделки, рисунки присылайте на почту parol@kaspersky.com.
А еще, кстати, можно добавить, что у обоих авторов, и у Гайки, и у Бойки, открылись свои каналы в Телеграме, мы ссылочки на них поставим.
Они будут все как в книге, олдскульно, где-нибудь на бумажечке. Следите за обновлениями.
Да.
Ну что ж, до встречи и не забудьте сменить пароль.